Здравствуйте, уважаемые слушатели. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сереж. Здравствуйте, все, кто слушает нас сегодня. Здравствуйте второй раз те, с кем мы были с 10 до 11. Во-первых, мы же должны поговорить с человечеством, правда?
Угу.
Опять же, я вчера весь вечер говорил с нашими слушателями, которые пришли в молодую гвардию. Особенно тяжело было объяснить, почему же я, Михеев и Соловьев нам предложили именно вот в такой тройке, угу. Думаю, что могли и Куликова добавить, да и не только.
Конечно.
Никак не устроим партию, которая при поддержке народа наконец-то войдет в парламент, придет к власти, как все исправит.
Такое может быть?
Конечно, вам говорит пожилой человек. Ну, что вы скажете этой старушке, что она несколько иллюзорно глядит на жизнь? Поэтому я ей объяснил все как мог, максимально вежливо.
Корректно, да?
Ну, конечно, потому что, во-первых, во-вторых, в-третьих и в-25-х. Ну, о чем мы говорим? Но вот у меня вопрос. Мы уже обсуждали сегодня тему школьников в Приморье, который был такой школьник, который, если бы его родители в свое время сделали аборт, то, видимо, всем бы было легче. А если бы, судя по тому, как он воспитан, извините, пожалуйста, но я не могу иначе это рассматривать, абортировали его родителей, то, может, и это бы восстановило социальную справедливость и успокоило бы тему. Потому что, у меня не было ситуации, при которой хулиган, видимо, из мажоров, нападал на моего сына или внука, там доводил его почти что или совсем до разрыва селезенки, причем девочку.
Нет, это не мажор, Евгений Иванович, он из неблагополучной семьи.
Неблагополучной
его лишили семьи. Родительских прав родителей и воспитывает бабушка.
Понятно. Жалко бабушку, но это не значит ровно ничего. Мне своего ребенка в такой ситуации были бы жальче.
Конечно.
То, что его эти родители, над детьми которых он издевался, он же и нож туда приносил, правда? А вот он ткнул бы кого-нибудь из этих ребят, своих одноклассников, ножом.
А разрыв селезенки это тоже очень серьезно. Это не ткнул, но это так же.
У нас был такой мальчик недавно, проходил по новостям в Крыму.
Да.
Помните, сколько покойничков оттуда вынули? Такие мальчики или девочки есть, мало ли что. Это обязательно стоит за каким-нибудь синим китом, за самоубийствами, за убийствами, за издевательствами, за вандализмом и за бандитизмом в отношении детей, в отношении родителей. Вопрос в том, что с ними делать. В мои годы были колонии для несовершеннолетних, были специнтернаты. Там, да? Загоняешь туда этого чижика, и дальше он идет по своей тропе, а вырастет он кем-то более-менее нормальным, или его сразу посадят, это вторая тема. Потому что даже если очень маленький кусочек, ложку дегтя, я не скажу кусочек дерьма, мы же в эфире, в бочку меда вы запихнете, у вас меда уже нет. Да и если в большую кастрюлю борща. Вы уничтожите жизнь, искалечите ее у всего класса, у родителей этих детей, у их бабушек и дедушек. Оно того стоит. Но это вроде гуманизма на тему того, что не надо, не дай бог, смертную казнь применять. Да надо, надо. И я в данном случае абсолютно безжалостен. К женщинам нельзя. Да, интересно, а к эсэсовцам, охранницам концлагеря Равенсбрюк можно? Я когда в детстве почитал книжку про концлагерь Равенсбрюк, у меня глаза на лоб полезли. У меня с тех пор я понимаю, что к садисткам и к людям, которые издевательство над окружающими доставляют наслаждение, неприменимы ограничения по тому, что женщин бить нельзя. Можно, можно. И расстреливать можно, и вешать. А к детям можно? Да не дай бог. Так, отлично. А вы попали в Центральноафриканскую республику или в Золотой треугольник, Лаос, Камбоджа, там, да?
Где шестилетние с автоматами?
Да, да ладно, в Бразилию попали. Зашли в фавелы. Зачем с автоматами? Да с пистолетом. Пятилетний ребеночек. Да-дам, и ты уже покойник. Или жену твою пристрелили. А ребенка так и вообще с большим удовольствием. А что с этим ребеночком сделать? Родители эти укинули хулигана головой в унитаз. То есть нифига себе, до какой степени они, с моей точки зрения, человека исключительно невежливого, были милосердны. Вежливы и культурны. Нету других способов воздействия. Не, ну есть. Плети. Исполосовать так, чтобы не мог ходить и стоять. А? И повторять это. Вот за каждое такое. Ну и, конечно, изолировать от общества и от этих детей. А скажите, пожалуйста, давайте, ребята, на этом часе мы проведем такой опрос, если можно, да?
Угу.
Что с этим ребеночком-то делать? 5533 Вести. Т1. Немедленно изолировать от окружающих. Если нужно, сажать. Несовершеннолетний, значит, такая судьба. А то у нас же какой-то такой интересный закон, что если ты изнасиловал и убил, тебе 15 лет, то да, у тебя будет суд. А если 14, то нет. Помните чудовищный случай, когда девочки, не мог... ну, их надо иначе называть, но подцензурно не могу, бутылкой изнасиловали девочку, одноклассницу. Заманили, изнасиловали. Бутылкой недавно было. Но одна перешла рубеж подсудности, а вторая нет. А с моей точки зрения, даже если и 10, этот как бы ребенок не должен жить в нормальном обществе с нормальными детьми. Все, ребята, в колонию, в специнтернат, куда хотите, чтобы вот никто, кроме таких, как она, там рядом не был. Так вот, все строжайшие меры изоляции и пресечения. Т2. Да нет, ну сейчас все решится, должно быть по закону, надо подавать заявление, вот сейчас подали заявление, а его пальцем трогать было нельзя, потому что это незаконно, и тем самым, ну, я сейчас изображаю из себя, да, такого либерала, что аж самому тошно, а по закону надо, а иначе нельзя, а если дать по шее или вот как тут головой в унитаз, то эти люди способствуют разрастанию зла по нашей планете, и они бяки. Т3. Очень правильно родители защитили своих детей. Т1, Т2, Т3. 5533 Вести. Я понимаю, что в данном случае государство ждать, пока оно вмешается, твоего ребенка убьют и
скалечат. А вот уже, кстати, государство вмешалось, теперь этим родителям грозит что-то достаточно серьезное, вы понимаете.
Я не знаю.
И могут сделать, что они банды.
Я не
типа
понимаю. Да, организованная банда. Вот. Именно они есть то ОПГ, да, о котором Путин говорил. Конечно. Я только знаю другое. Я знаю, что если моего внука, ну, сын сейчас сам кому угодно по шее настучит, да и дочка, в общем, тоже, хотя она девушка, но если моих внуков вот кто-то тронет, да вы что, ребята? Ю-малина! И никогда такого не было, чтобы я ждал от кого-то помощи от природы. Ни у меня не было, ни у отца моего не было, ни у тестя моего не было. Ну, посадят, значит, посадят. Справедливости, что ждать? Но ты за своего ребенка должен глотки грызть, вот когда его убивают, его бьют, его калечат, не дай бог насилуют, ты обязан это сделать. Ты подставляешь себя, да, но ты молодец. Это моя точка зрения. За такое? Ты же не защитишь его иначе. Чё ты его рожал? Чё ты его воспитываешь? Ты что, барашка? Ты мужик после этого или ты мать? Да нет. А когда-то приходилось отстреливаться, ножами отмахиваться. Да, во времена моего папы он, начиная с мелкого возраста, носил с собой нож. На нем были шрамы. Он, когда в Одессе поступил в институт связи в конце войны, это было самое то время, когда вот сериал «Ликвидация», про которую Одессу уже освободили, да, но бандиты там на каждом шагу. Он мне рассказывал, да, он девочек провожал с трофейным парабеллумом. Так его девочек не насиловали. Он бы пристрелил, не глядя. Но, кстати, зная, что у Яна Сатановского шпалер в кармане и перо, так его и не трогали, между прочим. К нему и не подходили. Ну, как-то так. Но я ни с пистолетом, ни с ножом особо-то никогда не ходил. Хотя, да, приходилось... Ну, в старших классах школы у нас был тяжелый шпанистый район. Граница Кутузовского с Филями. И я когда собаку выгуливал, понимая ситуацию, ну, я ножик-то с собой брал. Между прочим. Пчак отцовский. Кто знает, в Средней Азии. Пчаки, они просто на рынке продаются. Знаете, такой специфический, с кожаной рукой, с ножными, с костяной рукояточкой, с Ташкента батя привез. Ну, кладешь нож в кармане и идешь. А то у нас там были спецы, которые на маленьких собак притравливали. У нас там был такой идиот, у которого борзая была, Назар. И он очень любил притравливать ее на кошке, на небольших собак. А у меня хотя ненецкая оленегонка, но он маленький. Ненецкий оленегонный шпиц небольшой. И с борзой, ну, там отец... Было такое дело, дрался с этим Назаром. Борзая же, это же крокодил. А если он тупой? А борзые не самые умные собаки на планете. Я примерно понимал, что если сейчас на мою собаку, а я точно драться-то особо тогда не умел, вот этот крокодил наедет, ну, я ему или глотку располосу, или брюхо кишки выпущу. А куда деваться? Или этого собаку разорвут на моих глазах? А если моего ребенка... Я не живу в стране, где все по закону всегда было, и ты в безопасности, тебя защищает закон. И не жил в ней никогда. Не было такой страны. Это я в Москве жил. В Москве, на хвосте Кутузовского. Но я, тем не менее, все понимал. А уж где-нибудь в Алмалыке, в Жданове, в магнитке? Вы что, ребята? У нас там, я помню, драки 300 на 300 на практиках. А теперь у меня были дети, сейчас внуки. Ежели чего, да я удушу за них, да. Так вот, 553-300, вот что в этой ситуации? Ну, Т1, жестко по закону пресекать, отсекать и изолировать. Т2. Нельзя ни в коем случае никаких самостоятельных действий. Закон наше все. Правда, ничего, кроме курлыкания на тему того, что мы же молодцы, мы демократы, мы цивилизованные люди. Да, тут это не... Тут, то есть ты не скажешь, а что делать, когда твоему ребенку угрожают ножом, а что делать, когда твоему... Ребенку селезенку повредили или, не дай бог, чего. Вот этого тут никто не говорит. А как других детей от этого обезопасить? Помню я нашу дискуссию с достойнейшей и мной уважаемой Ириной Муцовной Хакамадовой, Соловьёва в телевизоре, про смертную казнь.
Вы были за, а она, наверное, против.
Она в перерыве, когда сказала, там был человек, у которого бандиты чудовищно убили ребенка, дочку. Он их нашел, но не убил, а поволок, и они сели. Он их нашел, скрутил, приволок, доказал, они сели. Он такой силовик был, мужик. Да? Причем он, когда рассказывал, А теперь, говорит, они выходят, вот им дали, а они выходят. А я уже старый. Я ничего уже сделать не смогу с ними. И в перерыве Ира сказала, что она бы, вот если вот такая ситуация с ее кем-то, с ее ребенком, она бы убила своими руками. Но при этом она категорически против смертной казни. Ну вот что с этим делать-то? Оно не лечится. Я не выдержал, сказал тогда, вот поэтому, ребят, за вас и нельзя голосовать. И правильно, что вы проиграли и не голосуют за вас. Ну потому что на кой черт мне это все хорошее, от чего мое дитя убьют ни за что, искалечат, а? Изнасилуют. Так вот, Т1, Т2, да, вот благородно это все, а Т3 защищи любыми методами. Слушайте, в любом племени, да, у тебя команчи, у апачи ребенка убили. Что будет? Кровная месть. Кровная месть будет. На поколение. Ладно, на Кавказе. А? Кровная месть на поколение. Ну, может, ее потом прервут каким-нибудь по адату, да? Остановят, когда уж больно много перебьют друг друга. Но как это? Да, это и есть человеческое. Защищать своих детей и вообще своих. Защищать. Не наезжать бестолку на чужого, но защищать своих точно. Я в войну представляю себе тему, когда тебе говорят, вот зашли в концлагерь, и там трупы горами, и следы пыток, и набитые рвы, и набитые костяки сгоревшие там, куда сгружали в печки из газовых камер, и ты поймал этих охранников или, как в Равенсбрюке, охранниц. И тебе еще и говорят, оставшиеся в живых несколько теток, что вот это садист, вот это палач, вот это врач-убийца, который над детьми вивисекцию устраивал. А у тебя в руках ППШ, да хотя бы и Драгуновская, что, слушай, да хоть Берданка. Телинейка, что хочешь, штык-нож. И ты вообще можешь что-то сделать. Даже если ты не знаешь, что их выпустят после суда, а их выпускали тысячами, десятками тысяч эсэсовцев пойманных, гестаповцев, кого угодно, они до старости дожили. И ты не грохнешь их там прямо на месте. Да были прецеденты и у нас, у американцев. Так вот, когда мы даем таким людям путевку в жизнь, ха, школьник, он не школьник, он бандит и потенциальный убийца, он садист.
А что с ним делать, как вам кажется?
Давайте я скажу вежливо. И так все обидятся. Да. Делать все, что можно, чтобы этот человек больше никогда никого не тронул. Я не знаю, сломать руки, отрубить ноги, свернуть ему шею, утопить его в сортире или в проруби, я не знаю. Бить до состояния, переломав все кости, пока он не сможет двигаться. Не, ну идеальная ситуация в рамках гуманизма – посадить, тут же изолировать. Это обязанность была школы, это обязанность директора этой школы, это обязанность любого учителя остановить на месте любыми методами, хоть переломать ноги, руки, вышибая нож, и тут же сдать в правоохранительные органы, мгновенно посадить, но сделать так, чтобы он больше с нормальными не встречался, безжалостно, без какой бы то ни было идеи, он мажор или он... От семьи неблагополучной. Плевать мне, какая это семья. У меня неблагополучных было полно. У него родителей нет. Знаете, у меня у бати родителей нет. Не было. С того момента, как отца его, а моего деда, на фронте убили. И ничего. И все его приятели были уголовники какие-то. Всех воров днепропетровских он знал. От этого и выжил. В Ташкенте украденные карточки вернули. когда до бабушки добрался. А как он добирался? Еще там было по дороге, как он из этого Днепропетровска от фашистов уходя добрался до Ташкента. Он в жизни никогда не рассказывал. Он только рассказывал, как он Днепр переплывал, сиганув с моста, который бомбили в воду. И вот после этого все отсекалось, пока не... Токарем на заводе в Ташкенте. Да вот с этого начиналась следующая история. Что там было по дороге у этого 14-летнего мальчика, я не знаю. Но я точно знаю, что во мне возникла острая убежденность, что любой ценой, включая цену твоей безопасности собственной, ты должен останавливать таких людей. Я поэтому никогда не останавливался перед тем, чтобы пришибить любого садиста. Никогда при мне не мучили кошек или собак. Ни с какого возраста. Я мелкий был, ну, это я сейчас такой злобный, там, после завода, после карате, после того, как там свой Т-54-55 поводил. А я был дохлый, толстенький и, вообще говоря, вполне себе болезненный, интеллигентный очкарик. Пофигу, так хоть перегрызи ему глотку. Сделай все, что угодно, чтобы остановить садист. Но нормальное кино, не думая ни о чем. Я видел, как это начинается. С самого начала, до таких возрастов, был у нас в детском саду мальчик у сына, которого откуда-то там взялся, и у него была привычка, раздевшись догола, прыгать на кровать, где в тихий час девочки спали. Это означало, что его мамаша занималась сексом при нем, и он копировал взрослых. Ничего другого такой вещи не означает в таком мелком возрасте. Но они мгновенно добились того, чтобы его выгнали из детского сада. Не дай бог такое иметь у себя рядом.
Ну, еще бы надо, конечно, помочь ребенку с психологом, может быть, поработать.
Давайте это потом.
Ну да, конечно.
А сначала защити своих детей, да, спаси, разумеется, их. Потому что иначе тебе придется до конца жизни проклинать себя за это. Ну, сейчас новости с Наташей Христовой, а потом продолжим.
Евгений Иванович, мы вновь в эфире, голосование у нас идет.
Продолжим опрос до конца часа, его продолжим, если можно. Что делать в такой ситуации, когда ваши дети, внуки, да не ваши, в школе сталкиваются с садистом, не просто с хулиганом, да, хулиганят по-разному. Все бывает. Неблагополучные семьи по карманам что-то тырят. А с мальчиком, ему сколько, 12 лет? Да? 12 лет. Совершеннолетие наступает у евреев, например, в 13. Это значит, что он отвечает за себя, что он сам за себя отвечает. Ну, в древности так было. Уже возраст, когда можно жениться, да? Уже женилка работает. И ты отвечаешь за себя, за свои поступки. И вдруг садист. Бить девочек, селезенка, разрыв там, нож, а? Вот абсолютная тварь. Что делать? Ты один. Немедленное отсечение, изоляция от общества, посадка в специализированное заведение, без малейших шансов общаться с кем бы то ни было. При первых же сигналах хватит превращать школу в колонию для малолетних преступников, где есть пахан. Нормальные люди должны жить в нормальном обществе, а шпана и бандиты не должны жить в нормальном обществе. Т2. Ну, тут надо долгие разборы, воспитательная работа, да? А что поделать, надо терпеть. Господь терпел и нам велел, а демократия как, а закон так, а порядок, закон, да? Вот вся система наша должна быть по закону. Т3. Ты его сначала пришиби, так, чтобы он не мог делать то, что он делает. За своих детей, за чужих детей просто останови его сам, немедленно. В ту секунду, как ты об этом услышал. Теми методами, которые он понимает и которых он боится. Если он этого не понимает и не боится, так сделай так, чтобы он понимал и боялся. Чтобы он никого пальцем не тронул. А потом уже, пожалуйста, можно и по первому варианту. Т1, Т2, Т3. Только с учетом того, что если ты промахнешься, он кого-нибудь убьет или искалечит. Навсегда этого человека и его близких превратив в самых несчастных на свете людей. Вот с учетом этого. И я совершенно точно по себе знаю, что у меня сначала на инстинкте, на автопилоте пройдет вариант номер 3. Я нерационально мыслящий человек. Я просто выживать умею, вот так и выжил. А потом уже там, может, и будет номер 1, а может, уже и не придется. И все. И тем будет закрыто. Т1, Т2, Т3. Мне кажется, это важно понять, вот насколько те, кто нас слушает, и поверьте, нас же не только слушают, но и мониторят, и капля камень долбит. А это я точно знаю по целому ряду ситуаций. А то, понимаешь ли, ввели законы для преступников классные, как сейчас с этими педофилами астраханскими, которых и судят в закрытом режиме, и от 78 детей остался десяток, непонятно кого, сейчас они еще на мировую пойдут, а те, если и посадят, выйдет по УДО, и возникает вопрос, а голубая мафия там, она сколько людей в этой области и из каких систем включает? Только эти случайно попавшиеся? Или, может, там их толпами косяком гуляют? Ну и вечная тема цапки и цеповяз, да? Убил массово, участвовал в убийстве. Ребеночка сжег живым. Гуляй, Вася, за тебя будут вступать товарищи из местной общественной палаты. ФСИН будет говорить, да ты все нормально, что живет он в хороших условиях. Бандит-убийца, садист на пасеке, кушает икру, шашлыки, крабы. Нарушения закона тут нет. И что же за дерьмо? Это закон такой, если это такой закон. Под бандитов, значит, закон, ребятки-то. Ну, а вы кто после этого, которые защищают такой закон? Ха! Значит, это дикое общество. Значит, тут все, ну, как с Кинг-Конгом. Ладно. Я обещал, и сегодня, пока идет опрос, а мы его продолжаем, но вот с утра мы затронули тему, мимоходом только пошло, по ролику, которые охаяли уже все, кто мог, там, девочки из комедий-клуба очень неудачно пошутили вскользь, и не понимая, что они говорят, и не зная, кто это такой, про замерзший дух генерала Карбышева. Ну, не знали они. И вот тут, ну, облаяли и охаяли их все, и, кстати говоря, за дело. Хотя, надо сказать, ну, актриса, она что ляпает, чего ей написали. Поэтому тут бы взять за ухо и дать о стенку тупой головой тем, кто это писал. Ну, были же редактора, и есть они всегда, и в телевидении они точно есть. Тут вот тот самый случай, когда Никита Сергеевич Михалков, которого кто-то любит, а многие терпеть не могут просто за то, что он Михалков, и что он со своим Бесогоном, эту давнюю историю сравнительно недавно об этом узнал, а я вообще еще после него и вспомнил, да? Ну, теперь смотрите, что-то мысль у меня возникла. А как это вообще бывает? Война 812 года, да? 50 лет. 1862 год. Ну, что там было? Крепостное право накрылось. Но представьте себе, что вы начинаете на эту тему шутить. Причем шутить глупо. Ну, мало ли чего же, можно шутить про Барклая де Толли, про всяких Денисов Давыдовых и Ермоловых. Чего это не пошутить же, а? А тут мимо проходит артиллерийский офицер, поручик Лев Толстой, граф, который офицер, который сам в войне 812 года не участвовал, но у него в семье все было в порядке. А вы по морде не получите от Льва Толстого? Потому что, конечно, христолюбив был граф, Но офицер. Ладно, еще 100 лет прошло. Вековой юбилей, 1912 год, да? Празднование, все на свете, триумфальная арка, да? И вы на эту тему шарж помещаете в газете типа «Шарли Эбдо». Ну, как вы думаете, как вам не придет после этого бригада, причем не там террористов из Исламского государства, а придет толпа, например, гусар или жандармов парочка, тройка, десяток, или казаков, если вы по ним пройдетесь, случайно проходивший мимо батальон, и, например, разнесет вашу редакцию в дрободан. Так? Так. Но не было такой похабени, правда? Правда. Ладно. Отмотали еще 50 лет. 1962 год. Что было? Помните?
В 62-м?
Да. Точно знаете.
Не знаю, может быть...
150 лет со времен войны 12-го года. Гусарскую балладу снял Рязанов. А чего он снял гусарскую-то балладу? 150-летний юбилей.
Праздновали.
И появляется поручик Ржевский, но в исполнении Юрия Яковлева. И впервые у нас мы видим Людмилу Гурченко. Прошу прощения.
Не Людмилу.
Голубкину. Голубкину мы видим. Да? Юную еще Голубкину вполне себе. Благородный очень фильм. До сих пор ведь, заметьте, но он уже старый. Но уже со времен этого фильма, вот и классика, уже прошло... Ну, в этом году 57 лет, как будет, да? Фильм до сих пор крутит довольно часто. Ну, хороший фильм, роскошная музыка, совершенно замечательный снятый фильм, отличные актеры, как они играют. Татьяна Шмыга поет, близорукая, с прищуром, потому что у нее страшная близорукость была, да? Это водевиль. Но какой водевиль? Песенка
«Жил-был...» неуважение, да, вы имеете?
С глубочайшим уважением да. ко всему, включая, кстати говоря, ну, не гротескный там образ того же Наполеона и уж Кутузова точно, да? И там появляется поручик Ржевский. По поводу поручика Ржевского появляется немедленно после этого, как всегда у нас бывает, анекдот. И он один из главных героев русских анекдотов, как, ну, вместе с Наташей Ростовой, хотя она вообще из другого сюжета. Штирлиц, ну, и Мюллер, Ржевский, Наташа Ростова, Чапаев, Анка-пулеметчица и Петька. Ну, герои анекдотов после фильмов это всегда прям прет. И анекдоты, кстати говоря, разные. Ну, поручик Ржевский – фигура более чем эротическая. Хотя, видит Господь, Юрий Яковлев, ну, не давал никаких особых поводов для этого, за исключением того, что красавец-мужчина, но как-то вот лосины, опять же, были обтягивающие, и тем не менее, вот точно не давал. Проходит еще 50 лет. 200 лет прошло после войны 1812 года. Какой был фильм, помните?
Какой год?
2012.
Опять, да?
Ржевский против Наполеона.
И вот тут... Это вы, наверное, потому что вы любите Comedy Club, да? Вы, наверное, вот из-за этого помните. Это
да я просто погуглил.
Да? А, честно, Ржевский такой, после... это прошел мимо меня. Я думаю, мимо многих.
Я думаю, вы не потеряли ничего.
Ну, естественно.
Потому что я этот фильм смотреть не смог. Я спокойно отношусь к безудержным хохмам, а развязной эротики и всякой другой похабени, но это для меня было сильно чересчур на порядок, да, чересчур. При всей моей симпатии к ребятам из КВН, в том числе из Comedy Club и вообще из Comedy, да, но вот это, ну, ну ребята, ну, не мое.
А там снимался будущий... Возможный президент Украины, да? Я смотрю.
Да мало ли кто здесь снимался. Ну, хороший он был КВНщик и очень хороший артист. Но при чем здесь это? Какой он президент будет Украины? Господи, прости, да? Так вот, 200 лет прошло. А это все отошло в область преданий. Это все уже можно по этому поводу шутить похабно. Потому что уже никого не затронет. Можно уже издеваться на эту тему. Можно, можно. Иван Сусанин. Сколько про него анекдотов? Вообще никого не дергает, да? Один герой. Ведь он тоже погиб страшной смертью. Но это было вообще так далеко. Ну, почти что динозавров помнит Иван Сусанин. Так, как это во времена тираннозавров и трицератопсов, поляки брали Москву, а был еще такой Иван Сусанин, да, он стал неким фольклорным персонажем, который у нас совершенно не ассоциируется ни с чем. Но это ж так. Так. И вот в этом плане я боюсь, что такое происходит всегда. У тебя отодвигается все в прошлое. Это был какой угодно героизм. И можно говорить, нет, никогда подвиг нашего народа не будет. А война 1812 года, она тоже была отечественной. И в отличие от этой отечественной, мы тогда и Москву потеряли. А? И блокады Питера, между прочим, не было, но это была война, ну, просто, да не было бы России, если бы вот не разбил Кутузов Наполеона. Не Александр II, Кутузов. Не Александр I, прошу прощения. Старенький Кутузов одноглазый, Михаил Илларионович, который до Парижа-то не дошел, помер по дороге. И надо сказать, что результат войны был другой, чем он рекомендовал. Ставки. Ну, паркетные же генералы, они всегда лучше знают, что надо делать. А Александру очень-очень хотелось быть великим победителем. Властитель слабый и лукавый, да, щеголь, ленивый щеголь, враг труда. Нечаянно увитый славой над нами царствовал тогда. Классика литературная. Ну, не сильно уважали товарища императора. Хотя он от себя тащился.
Отца убийцы же он еще.
А, нет, ну не он сам, он папу-то не убивал. Но он от себя тащился примерно так же, как один мой знакомый, недавно бывший во главе у нас страны, тащится от себя до сих пор. Балдеет от собственного голоса. Был такой прецедент в истории. Так вот, 50 лет прошло, да ты заикнись. 100 лет прошло, ну, могучие торжества. 150, ну, легкий, изящный, да, не хамящий, не оскорбляющий никого, водевиль там. 200. Ё-малина, хватаешься за голову. А тебе говорят, а чё? Ну, а чё вы, ребята? Ну, 200 лет назад что-то было. Уходит историческая память. Я не знаю в этой ситуации, что будет через 200 лет после 1945 года. Я не очень знаю, что будет через 100 лет после 1945 года. Я не доживу. Но я совершенно точно знаю, что сегодня желательно, ну, действительно, шурупить мозгом и хотя бы, по-русски говоря, погуглить, ты про что шутишь. Ребят, ну, это есть факт. Девчонок, ну, жалко, их отпинали за прокол сценариста, за прокол редактора, за, ну, прокол жуткий. Но у меня так, вот насколько я понял, они уже 100 раз извинились. Они действительно не знали, кто такой Карбышев. Ну, может, он как Иван Сусанин в те же самые времена был. Для них это, ну, вот, первобытно общинный строй. А почему у нас в школе не учат про это? Почему не рассказывают? Это я тоже не знаю. Но это отдельная тема о том, что такое наша школа и что такое наше образование вообще. А то, как топить на тему духовности и скреп, и патриотизм. Вот эти все казенные слова. Да ё-малина, ну прям все как обоями ими оклеено. Программы под это идут. А вы простую вещь сделайте. Вы просто расскажите, кто такой Гастелло, Моресьев, Карбышев? Кто такой Матросов Александр? А? Кто такие вот эти люди? Кто те, кто здесь жил, и кто те, кто отсюда ушел на фронт? Кто здесь был герой, и кто здесь был сволочь? По-настоящему. Расскажите, уже можно. А тут куча архивов уже закрыта до сих пор. Чего говорить? Ладно, по вот этим темам с Приморьем. Какие у нас результаты опроса? Скажите, пожалуйста. А то ведь сейчас пару минут пройдет, из эфира мы до следующего часа пойдем и не успеем.
2100 человек проголосовали.
Так, за час.
Случай, да, с хулиганом в классе, которого родители других жертв избили и окунули в унитаз. Ваши отношения. 10% все должно быть по закону, его пальцем трогать было нельзя. 10%. 26%, что немедленно изолировать от окружающих, если нужно сажать. И 64% очень правильно родители защитили своих детей.
Ребят, значит, я 10%. Я очень надеюсь, что дети и внуки, вот тех, кто в этих 10%, никогда не встретят такого садиста, мерзавца, малолетнего или нет, неважно, в своей жизни. Никогда. Потому что, ребята, их тогда, если встретят, не дай бог, их никто и ничто не защитит, и поверьте, вы до конца жизни будете жалеть об этом. Потому что я не знаю человека, который в этой ситуации мог бы сказать, ну вот зато, да, дур олег суд лег, закон суров, но он закон, пусть торжествует. Это тогда не человек, это какой-то, я не знаю, автомат по выдаче газированной воды, наверное. Но, тем не менее, большое спасибо всем, кто участвовал. Это очень хороший результат. Он показывает, что у людей здоровые, нормальные, человеческие инстинкты. И заодно здоровое, нормальное, человеческое понимание того, как мир устроен, как жизнь творится. Теперь мы ждем Андрея Светенко и будем говорить с ним о революции и гражданской войне. А потом у нас будет час гастронома, потому что Ходорёнок, извините, в Индии.